Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой, являя каждому из нас Твою милость, направляет и ведет нас, научает нас и помогает каждому из нас обращаться от худых путей своих, которые мы придумали в мудрости земной, и становиться на путь жизни, волю Твою благую, угодную и совершенную, на путь жизни, по которому должно нам идти. Отец, спасибо Тебе за то, что Твой Дух открывает наши глаза и открывает наши уши на Твою волю, помогая каждому из нас и видеть, и слышать ее. И мы принимаем с благодарением, что Ты учишь нас, как Отец учит детей своих, помогая каждому из нас лично и увидеть, и понять, и принять, и применять несравненно больше того, о чем мы Тебя просим и о чем помышляем. И мы ожидаем, Отец, что Духом премудрости, Духом откровения душа каждого слушающего да будет исцелена, да будет высвобождена от всякого влияния тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой, да отпускаются на свободу. Отец, мы благодарны Тебе за помазание, за служение Твоего Духа и за исцеление каждой души через откровение во имя Иисуса. Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Духом Твоим никто из них не останется прежним. Спасибо Тебе за открытые глаза, за открытые уши, на волю Твою. И я прошу также, Отец, направляй меня и веди меня Духом Твоим в этом учении, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и было сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему общения с Духом Господа или Духом Святым, и так правильно, в свете Иисуса. И я прочитаю наш базовый стих, который мы ложим в основание настоящего учения. Это то, что Дух Святой сказал и потом записал через апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 9 стих. Там написано: «Верен Бог, которым вы призваны». И как мы говорили с вами, что слово «призваны» в данном контексте Писания буквально означает «повелевает». Повелевает вам иметь общение с Сыном Его Иисусом Христом. И мы обозначили ключевой момент в этом стихе – Господа нашего. Я сейчас не буду разбирать этот стих. В первой нашей встрече мы достаточно уделили ему внимание. Поэтому я хочу сразу переходить к настоящему учению, но прежде обозначу еще несколько основных моментов из нашей первой встречи. Первый тезис, который я хочу напомнить из нашей первой встречи, это что у общения Духа Господня с Духом рожденного свыше есть цель. Мы обозначали этот важный момент. Учитывая, что настоящее учение предполагает, в первую очередь, пролить свет на важность этой темы, но, как показал мне Дух Божий, что, в общем-то, важность этой темы понимают все. В основном, основная причина, почему важность этой темы не достигает своей цели или той задачи, которую она достигает, это отсутствие стратегического понимания, как это достигается. И если бы не влияние мудрости земной душевной бесовской, которая еще есть в умах рожденных свыше, то и стратегическое, понимание оно было бы. Но основной кто препятствует или что препятствует развитию настоящей темы в повседневности, это как раз наличие и активное действие мудрости земной душевной бесовской в умах уже рожденных свыше духов. Вот если бы не ее активное влияние, настоящая тема, я думаю, что она сразу через откровение имела свое влияние и воздействие на рожденный свыше дух. Поэтому еще раз обозначу, что у Духа Господа с Духом рожденного свыше есть цель, у общения, у этого общения есть цель, знание которой во многом и определяет, насколько это общение ясное. То есть я верю, что Первая встреча во многом формировала не сколько даже отношения, сколько те базовые моменты, которые необходимо учесть для каждого, кто хочет стремиться к этому общению. В большинстве случаев именно влияние мудрости земной душевной бесовской, формируя неправильное отношение к настоящей теме общения с Духом Господа, в результате, спустя какое-то время, эта тема, она не становится актуальной. То есть, ну, вот я старался, я стремился, ничего не произошло, ничего не получилось. Ну, я верю, что если Господу надо со мной поговорить, у него есть способы, как это сделать. И все. Все просто, знаете, переложить на него. Ну, если ему надо, он мне скажет. Ну, если ему надо, он это сделает. Ну, если ему надо, послушайте, это все есть влияние мудрости земной, душевной, бесовской. Потому что если ему надо, то вам вера не надо. Зачем вам вера, если ему надо, он и сам это сделает? Написание говорит, что Царствие Божие или отношение и царствование Бога в жизни человека усилием берется. Зачем, если ему надо, он сам это сделает? Зачем вам прилагать какие-то усилия? Зачем вам вообще много чего делать? Но мудрость земная будет делать все необходимое, чтобы все переключить на него, если ему надо. Хорошо, поэтому мы говорим о том, что должно быть ясное представление о том, какова цель этого общения, зачем оно вам надо или с какой целью. Мы с вами саму тему изучения общения Сына Божьего Иисуса с Отцом для более ясного и последовательного изучения разбили как бы два основных направления, в которых совершалось это общение. Первое направление, где отец общался с сыном, сын с отцом, это молитвенное время, или молитвенная комната, или молитва. Второе – это постоянно. Первое, что мы стали рассматривать с вами, а именно рассматривать некоторые особенности общения Бога с сыном, Бога Отца с сыном, именно в молитвенное время или в молитвенной комнате. Там есть очень важных, много важных, интересных стратегических моментов, которые не сколько усложняют сам процесс молитвы, сколько делают его понятным. Потому что общение Творца с творением, оно всегда базируется на чем-то, на его ожидании, на его фокусе. Вот. Точно так же, когда Бог Отец общался с Сыном, Он общался на определенном основании. Следующее, что я хочу отметить из нашей первой встречи, что общение в молитве для Иисуса носило стратегический характер. Это мы уже когда рассматривали молитвенную жизнь Иисуса, его общение с Отцом. Общение в молитве с Отцом для Иисуса носило стратегический характер для выполнения воли Бога Отца. И возьмем еще один тезис и будем переходить к сегодняшнему учению, что молитва для Сына Божьего была местом, где он узнавал конкретную волю Отца на конкретный момент. То есть вообще, как мы увидели с вами с нашей первой встречи, что молитвенное общение Отца с Сыном, как и Сына с Отцом, всегда носило стратегический характер. То есть это не была диалоговая форма в плане того, что а поговорить или просто поговорить. Нет, это всегда носило стратегический характер. То есть во время того, как Иисус молился, чаще всего он узнавал задание, он узнавал обеспечение этих заданий, он узнавал стратегию реализации этих заданий. То есть молитвенная жизнь Иисуса всегда носила стратегический характер. Это образец? Образец. Это то, что важно знать для каждого рожденного свыше. Важно. Ну, я могу сказать по себе, что большую часть... Не, это, наверное, неправильно будет сказано, большую часть, но... Немаленькую часть своей христианской жизни моя молитвенная комната не носила стратегического характера. Она носила больше характер давления на Бога. То есть, ну, определенные учения, определенные, скажем так, толкования чего-то, они представляли все так, что очень важно веру использовать как инструмент, который оказывает давление, то есть по неотступности. И как бы обетования рассматривались как своего рода рычаги, которые надо использовать для того, чтобы это наверняка. То есть, опять-таки, я ни в коем случае сейчас не осуждаю никаких учений, никаких, я ни в коем случае этого не делаю. Я просто говорю, что как как это в свое время делалось по причине того, что Иисус как стандарт и образец не был представлен. Потому что сейчас во многом я осознаю, что если бы в свое время, там, допустим, лет 5, 6, 7, 8, 10, там, 12, 15 назад мне представил кто-то Иисус как стандарт и образец, я прекрасно понимаю, что многих каких-то направлений, в которых я увлекался, я бы не был увлечен. Почему? Потому что если взять Иисус как стандарт образец, взять это направление, то в свете Иисуса это направление выглядит необоснованным. Эти учения выглядят необоснованными. Я не говорю плохими. Я говорю необоснованными. А что значит необоснованным? Это значит, что Бог не обязан на это отвечать. Оно неплохо выглядит. Оно интересно выглядит. Но Бог не обязан на это отвечать. Вот и все. Потому что Иисус как стандарт и образец – абсолютная противоположность тому, что предложено там. Или то, как делал это Иисус – абсолютная противоположность того, как об этом говорится в том или ином учении. Поэтому мы с вами рассматриваем в данном случае, о чем говорил Сын Божий Иисус с Отцом в молитвенной комнате. То есть мы рассматриваем именно даже не сколько важность, как я отметил, общение, важность общения, потому что может создаться такое представление. Мы рассматриваем с вами, что нужно положить в основание общения Духа человека с Духом Господа, чтобы оно было эффективно. А именно, что значит эффективно? Легко по своей форме ее реализации. Я вам расскажу, почему в свое время, опять в свое время расскажу. Это может быть нашей третьей, четвертой встрече будет сказано, по каким причинам вам кажется, что с Духом Господа иметь тяжело общение. Есть веские причины, почему вам это кажется. Но сами по себе эти веские причины никуда не исчезнут. То есть вам придется со своей стороны применить определенные уже дарованные вам инструменты, чтобы разобраться с этими причинами. Вот. Поэтому мы с вами в настоящем учении изучаем общение Сына Божьего Иисуса с Богом Отцом, изучаем, что лежало в основании их общения, как оно строилось и когда оно вообще совершалось. Мы изучаем это, чтобы проецировать это на себя и, в общем-то, в своей жизни убрать все то, в чем нет необходимости. Как я вам уже говорил, что очень есть много интересных и увлекательных учений, как и в теме молитвы, так и в других темах. Но когда вы берете Иисуса как свет, то вы понимаете, что их увлекательность, она лишь увлекательность, и не больше. Потому что Иисус как стандарт и образец так не делал, и нигде не представлено, что Он об этом говорил, что так нужно делать. Поэтому я верю, что цикл настоящих учений в свете Иисуса в разных направлениях – это хороший светильник для того, чтобы убрать любой эксперимент и не жить методом пробы и ошибок. В сегодняшней встрече, она по счету вторая, мы будем рассматривать следующий пример из молитвенной жизни Иисуса. Именно почему Он о чем-то молился и что лежало в основании. Потому что мы, в первую очередь, рассматриваем с вами время молитвы как время общения. Я верю, что рожденным свыше нужно шаг за шагом приходить к осознанию, что нам, как творение, важно иметь диалог с Отцом или с Творцом, а не монолог. Потому что намного важнее творению знать, для чего оно сотворено и что ему нужно реализовать в этот короткий земной период. Творению нужно знать. А Творец, Он в это никогда не скрывает. Но особенность нашего Творца – это в том, что Он есть любовь. А Писание говорит, что любовь не ищет своего или не навязывает свою волю. Но если вы решите все-таки творить Его волю и откроете при этом свое желание и будете к этому стремиться своей верой, то само Писание, как клятва, утвержденная Богом, на крови своего Сына, оно гарантирует вам, что вы не только будете знать Его волю, но и будете обеспечены для ее реализации. Поэтому выбор остается за творением. Хорошо. Начинаем рассматривать второй пример, который мы возьмем с вами из Евангелия от Марка, 1 глава. Будем читать с 35 стиха. Еще раз напоминаю, что мы с вами сейчас изучаем примеры общения Сына Божьего с Отцом и Отца с Сыном Божьим. То есть, на чем они основывались, о чем именно было общение. Мы делаем такую вытяжку мудрости. Читаем. «А утром, встав», это говорится про Иисуса, «а утром, встав весьма рано, вышел». Давайте я сразу буду вносить немножко расширенную трактовку, чтобы вы понимали, что здесь происходит. «Вышел» – это значит, из места, где спали его ученики и множество иудеев, идущих за ним, он вышел. Или, как дальше написано, «и удалился». То есть было какое-то место, где он спал с учениками, где были вокруг люди, он встал и ушел в сторону. И удалился, внимание, в пустынное место или место, где ему никто и ничто не могло мешать иметь общение с его отцом. И там молился. Давайте здесь сразу остановимся. Это не была простая утренняя молитва, как по обыкновению в христианских кругах присутствует. Когда надо, обязательно утром молиться. Я некоторых спрашиваю, о чем вы утром молитесь? Говорит, ну, я начинаю с благодарения, я говорю, дальше, потом с хвалы, дальше, потом за правительство, дальше, потом за начальствующих, за пастырей, дальше. Ну, а потом все, по времени надо уходить. И все. То есть творение, что касается в отношении себя, ничего не узнает. Оно просто делает какой-то ходатайственный момент, какой-то короткий ходатайственный момент. А чем ему, как творению, заниматься, он абсолютно не интересуется. Понятное дело, что у него и времени на это не будет. И там молился. Еще раз отмечу, послушайте. Это не была простая ежедневная молитва Иисуса. Это была молитва, на которую пригласил Иисуса сам Творец. Сам Бог пригласил. Сам Отец. Вы скажете, брат Олег, подождите, а что Иисус сам не шел и молился? Давайте так. В Писании чаще всего представлены моменты молитвенной жизни Иисуса, к которым приглашал его непосредственно Отец. Почему? Объясню. Потому что в отношениях отца и сына, если отец приглашал сына где-то уединиться в какой-то момент, то есть Иисус, возможно, бы еще какое-то время поспал бы. Возможно, потом бы встал, о чем-то какие-то дал бы указания своим ученикам. Но мы видим, что он встал и удалился. То есть и на это здесь делается ударение. Значит, сами действия Иисуса были основаны на том, о чем сказал ему отец. Ибо сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Мы знаем этот стих. Поэтому отец сказал ему удалиться, оставить это место. И он пришел в какое-то место, где у него было общение с отцом, в котором или во время которого отец сообщал Иисусу какие-то детали тех заданий, которые ему предстоит выполнять. Откуда я знаю, я читаю дальше по тексту. Теперь читаем дальше. Симон и бывшие с ним, отмечу, ученики, тут говорится учеников, пошли за ним. Стоп. Они пошли не сразу. То есть буквально здесь картина такая. Они проснулись, какое-то время пообщались между собой, видят, что Иисус не приходит, но они решили пойти его поискать, потому что его нету. Видно, какое-то время нету, может, они час общались между собой, Иисуса нету, его не видно нигде. Они решили пойти его поискать. И пошли за ним. И, найдя его, естественно, что Иисус был в уединенном месте и молился, или имел общение с отцом, говорят ему, а теперь будьте внимательны, потому что здесь начинаются интересные моменты. Все, они говорят все, а кто такие все? Все – это то множество людей, которое ходило за Иисусом, ожидая, когда он помолится за их исцеление. То есть это все, это то множество людей. Возможно, это уже был момент, когда все проснулись. Все проснулись там, может, что-то поделали, какие-то личные, там, порешали вопросы между собой. И начали искать, где Иисус. И потому ученики говорят, ученики видят, как люди уже начинают копошиться, люди уже ходят, спрашивают между собой, и, может быть, люди послали каких-то делегатов спросить у учеников, а где Иисус? А уже ученики, вот точно, а где Рави? Надо его, и они начали его искать. И вот они ему говорят, говорят ему, все ищут тебя. А теперь вопрос к вам. То, что все ищут Иисуса, это хорошо? Ну, конечно, хорошо. Знаете, если бы сейчас все искали Иисуса, мы бы очень обрадовались. Мы сказали аминь, Царство Божие на земле. Если бы все искали Иисуса. Там все искали, все, кто ходили с ним, все его искали. То есть это хорошо. Другой вопрос. У Иисуса было то, что им надо было? Ну да, Иисус был помазан. Он был помазан, у него была сила Святого Духа для исцеления, для освобождения, для чудотворения. Следующий вопрос. Он мог дать им то, что им надо было, а именно исцеление, освобождение? Мог им дать? Да, хорошо. Но как вы поймете дальше, он им этого не дал. Послушайте меня внимательно. Я знаю, что это конфликт. Конфликтно, когда вы слышите, что Иисус чего-то не делает, когда человек от него не ждает. Это конфликтно для вас по причине того, что вы рассматриваете Иисуса вне реализации воли Отца. Я же рассматриваю Иисуса как реализующего волю Отца. Поэтому если Иисус чего-то не делает, у меня не вызывает это конфликт. Потому что я прекрасно понимаю, что Он не делает не потому, что Он не любит, а потому что Отец не делает. Каждому рожденному свыше нужно осознавать, что период пребывания Сына Божьего Иисуса на земле, это был период, когда Иисус глубоко осознавал, что Он находится и служит среди овец Бога Отца. И осознавая это, Он никогда не позволял себе самостоятельно что-то делать или предпринимать какие-то действия. Поэтому даже имея помазание, даже имея силу, имея все необходимое, Иисус ничего без согласия Отца не делал. Ничего. Поэтому не обращал внимания. Да, ученики пришли к Нему и говорят, все ищут Тебя. Но Иисус, не обращая на это внимания, так как у Него уже есть указание от Отца, говорит ученикам. Создается впечатление, что он не услышал учеников. Послушайте, он услышал учеников. Просто Иисус пришел на землю исполнять волю Отца, а не волю учеников. Я верю, что когда рожденные свыше осознают эту глубину, что вы пришли с небес не для того, чтобы творить волю свою. Давайте прочитаем, что он им сказал. А он говорит им, или можно сказать так, а он отвечает им на то, что они ищут, люди тебя ищут, люди нуждаются в исцелении, люди нуждаются в освобождении. А он говорит им, слушайте, пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. О чем это говорит нам, изучающим эту тему? Что нужды людей, которые видел и слышал Сын Божий, не становились тем, что отводило фокус его внимания в сторону от воли Бога Отца. Вы скажете, что, брат Олег, Бог не хотел исцелить их людей? Я думаю, что по мере того, как вы будете знакомиться с вашим Богом, вы поймете, что вашему Богу без веры не угодить. И если Иисус чего-то не делает, это не потому, что Отец этого не хочет, это потому что отцу об этом не верят. Брат Олих, вы хотите сказать, что эти люди не верили? Я хочу сказать, что если Иисус этого не делает, то у этого есть веская причина со стороны Отца. Потому что ни один стих из Писания в Библии, ни один, а несколько там, может быть, два, три, говорят о том, что в определенных ситуациях у них просто не было веры. А он дивился неверию их. Поэтому послушайте, вы можете быть согласны с тем, что Иисус может делать, но абсолютно не верить Богу о том, чтобы Иисус это сделал. Поэтому это важно знать, особенно желающему иметь общение с Духом Господа. Слушайте внимательно. Нужды порой не просто говорят, они порой кричат, сопровождая крик слезами. Нужды имеют силу проникать в душу и захватывать ее внимание на себя, тем самым делая человека глухим к Духу Святому. То есть нужды, послушайте, это не просто информация. Каждая нужда, которую вы слышите, она определенное влияние оказывает. Вы можете слышать о нуждах, как от своего тела, как от вашего окружения, как от людей, которые вокруг вас. И каждый раз, когда вы слышите какой-то о нужде, она как крючок заходит в вашу душу. И на какое-то время она начинает оказывать на вас влияние. А представьте, что если эту нужду, которую вы слышите, еще закрепить слезами и воплем, и все. И на какой-то период времени ваша душа будет находиться под этим влиянием. Да вы сами прекрасно это знаете. Когда вы слышите вдруг в новостях что-то, что сказали, вы и ваш ум уже за это ухватился, эта новость уже потому что эта новость, знаете, сейчас пошла, стали распространять грипп, все, давайте ховаться куда-то. И люди проглатывают эти вещи. Люди сразу начинают копошиться. Нужды, они кричат. Вот. Поэтому в одном из своих учений Сын Божий, я верю, что это вот учение, которое мы сейчас будем читать, мне это учение прочитал сам Дух Божий. Вот то, что я сейчас вам прочитаю, это то, как вот он мне прочитал. Это учение фундаментально само по себе, потому что оно раскрывает Иисуса, его отношения с Отцом, на чем они основывались. То есть вам нужно знать, на чем строились отношения Иисуса с Отцом и Отца с Сыном. Я вам сейчас прочитаю, на чем они строились и почему они достигали своего успеха. Будьте сейчас внимательны, потому что это то, к чему вот сегодня мы призваны с вами. Что сейчас делать надо, нужно сделать. Читаю это учение, которое представлено Иисусом и записано в Евангелии от Матфея, 16 глава, с 24 стиха. Иисус обращается к своим последователям и говорит так. «Если кто хочет». Заметьте, какое ненавязчивое предложение. Да, Иисус не диктатор. Во многих деноминациях Иисуса хотели бы иметь диктатором, поэтому чаще всего его представляют таким. На самом деле он не диктатор. Вот это важная особенность Иисуса, что он не диктует. Да, он Господь и имеет право диктовать, но ибо так возлюбил Бог мир. Иисус знает, что Отец любит людей. Бог есть человеколюбивый. Поэтому Иисус не диктатор и диктовать никому ничего не будет. Поэтому он обращается к своим последователям, уже те, которые поверили в него, как Мессию, и говорит, если кто хочет. Даже те, кто уже поверили, он обращается к ним и говорит, если кто хочет. Слушайте, если кто хочет. Я прочитаю вам, как прочитал мне это Дух Божий. Если кто хочет... Слушайте внимательно. Всегда и везде слышать мой голос, чтобы идти за мной. Чтобы идти за мной. Первое. Отвергни себя. То, что я вам сейчас читаю, Иисус начал, если кто хочет. То есть никто не будет заставлять вас отвергаться себя. Ну, я объясню, что значит отвергнуться, как сказал мне Дух Святой. Отвергни себя или своей воли, или точнее, обрати свои взоры от того, что диктует тебе и говорит тебе делать мудрость земная из ума. Послушайте, Бог не говорит «перестаньте быть людьми». Он не говорит «перестаньте думать вообще». Хотя мы часто используем, говорим, что вам не нужно думать. Но мы говорим конкретно в отношении определенных Божьей воли. Он не говорит, что перестаньте быть функциональными. Он говорит просто отвергнись того, что исходит из твоего ума и говорит тебе, что для тебя лучше. И оно неизбежно. Поэтому мудрость земная в уме говорит, кто есть человек и что и как ему лучше делать в мире сем. Продолжим. Иисус сказал, отвергнись себя. Номер два. Возьми. Это выбор. Возьми крест свой. Вообще номер два не может реализоваться без номера один. В этом есть особенность, последовательность того, что, о чем Иисус говорит. Если не сделал номер один, номер два исполнить невозможно при всем своем желании. Что значит «возьми свой крест»? Как сказал мне Дух Святой, это определенное Творцом для тебя лично. Прими индивидуальную волю Творца для тебя и смири, и стремись ее выполнять через ежедневные задания. Это взять свой крест. Потому что не рассматривать, послушайте, я бы не хотел, чтобы вы рассматривали крест, ваш крест, в свете того креста, на который пошел Иисус. Потому что крест Иисуса – это место суда. Ваш крест – это место контроля, где вы контролируете все, что идет вразрез с волей Творца для вас. Распинаете на этом кресте все, что идет вразрез с волей Божьей для вас. Итак, миссия каждого человека – это его земной крест, на котором ему придется распинать все, что идет вразрез с волей Творца для него. Читаем дальше. Отвергнись себя, первое. Второе. Возьми крест свой. И третье. Следуй за мной. Как сказал Дух Божий, подражай мне во всем и делай то, что я буду говорить тебе. Подражай мне во всем и делай то, что я буду тебе говорить делать. Мы рассматриваем Иисуса как стандартный образец. И также мы всегда помним, что Он Господь. И дальше Дух Святой обозначил интересные моменты в следующих словах Иисуса. Ибо кто хочет душу свою сберечь или будет продолжать внимать тому, что исходит из ума, тот потеряет ее. Что значит, или в глазах Творца будет безумным или бесполезным для его воли, тем самым ветвей, не приносящей плод. Вот так мне было прочитано. А кто потеряет душу свою или обратит свои взоры от исходящего из ума, якобы своей воли, ради меня или моей воли на то, что я буду говорить ему, тот обретет ее. То есть, вам никто не говорит сделать что-то невозможное. Просто есть то, что исходит из вашего ума, есть то, что исходит из вашего духа. Чтобы у вас было эффективное, ясное, последовательное общение, несложное общение. Единственный противник этого общения – это то, что исходит из вашего ума. И если вы не научитесь разбираться с тем, что происходит в вашем уме, то того общения, которым каждый рожденный свыше ревнует, оно нереально. Потому что вы не можете внимать и уму, и внимать и духу. Скажите, брат Олег, а если я перестану внимать уму, я могу стать вообще какой-то странный? Нет, послушайте. Вот как раз то, что если вы будете внимать духу, то и ваш ум будет полезный для вас. Потому что все, что будет выдавать вам ум, оно будет всегда профильтровываться светом. Читаем дальше. Сейчас вы это все увидите. Это об этом дальше говорит. «Ради меня тот обретет ее». И Дух Святой добавил интересные вещи. Из Писания обозначил. добавил, что такая душа, душа, которая направляема, направляема мудростью Божией, это ум Христов или ум, ведомый Духом Господа. Пока человек внимает мудрости земной в уме, он не внимает Духу Святому в духе. И Дух Святой продолжал читать. Какая польза человеку в свете того, что он пришел на землю исполнять волю Творца, а не свою? Какая польза человеку, если он приобретет весь мир? Или, восполняя волю и желания людей, и находясь в их любви и почтении, будет исполнять то, что дьявол говорит им делать. Послушайте, есть воля Божья, а есть воля дьявола. Вы либо исполняете волю Божию, либо исполняете волю людей, которая во многом есть воля дьявола. А душе своей повредить, или не исполняя то, что для него, то, для чего прислал его Творец на землю. Следующий тезис отмечу. Послушание Сына Божьего, воля Отца, было основанием для их последовательного и повседневного общения. Как сказал Иисус, «Пославший меня есть со мной, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». То есть, что лежало в основании общения Отца с Сыном или Сына с Отцом? Что лежало? Слушайте. Стремление Иисуса, Сына Божьего, к выполнению воли Отца. Если этого стремления нет, то фокуса не будет. Потому что стремление – это выбор. Стремление, в свою очередь, и предполагает вот этот поиск, вот этот фокус, вот это внимание, непоспешность. И Дух Святой добавил, диалог Отца и Сына был следствием выбора Сына. Всегда и во всем творить волю Бога Отца. Каждый, кто выберет творить определенную для него волю Творца и будет стремиться, будет слышать его голос. Ясный и понятный диалог Духа Господа с Духом человека имеет цель информировать о воле Бога Отца. Я еще раз прочитаю. Диалог Отца и Сына был следствием выбора Сына всегда и во всем творить волю Бога Отца. Каждый, кто выберет творить определенную для него волю Творца и будет стремиться, будет слышать его голос. Ясный и понятный диалог Духа Господа с Духом человека имеет цель информировать о воле Бога Отца. Теперь я читаю, как это записано, а прежде было сказано Сыном Божьим Иисусом. Иоанна 16 глава 13-15 стих. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Слушайте внимательно. Все, что имеет Отец, или та воля, которую Он приготовил, есть мое или доступно мне. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. То есть Творец общается с рожденным свыше Духом человека через Дух Господа. То есть то, что возвещает вам Дух Господа, это есть воля Творца, определенная для вас лично. Потому что именно Дух Господа соединен с вашим Духом. И общение с Духом Господа становится той коммуникации, через которую вы имеете общение и с Отцом. Давайте возьмем еще один пример. Потому что этот пример, который мы только что прочитали, это яркая демонстрация того, что лежало в основании общения Сына Божьего с Отцом. В основании лежало стремление Сына исполнять волю Отца. Это то, что для открытого, ясного диалога очень важно. Если вы не ставите перед собой цель исполнять волю Творца, то, в общем-то, вы будете Творцу рассказывать, что для вас лучше, и ожидать, что Он будет с вами еще на эту тему и общаться. Вы Ему говорите, что Ему делать, и еще ожидаете, что Он с вами будет на эту тему общаться. Возьмем еще один пример. Он записан в Евангелии от Иоанна 6 глава, 14-15 стих. Также связан с молитвенным диалогом или с диалогом в молитве. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Иисус же, услышав, что хотят прийти нечаянно, или не спрашивая его, не спрашивая Бога Отца, взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». То есть Иисус слышал, что у определенной группы людей есть намерение прийти, взять его и поставить его царем над Израилем. А теперь вопрос к вам. Иисус пришел быть царем над Израилем? Он же пришел быть царем над Израилем. Послушайте, можно было ли намерение этих людей рассматривать как исполнение воли Божией в отношении сына, поставить его царем над Израилем? Если не иметь диалога с отцом, то именно так это и сделают. Я не раз имел общение с верующими на предмет определенных стратегических действий. И чаще всего какие-то внешние факторы они рассматривали как подтверждение тому, что им надо было так сделать. Да, я знаю, что есть внешние знамения. Послушайте, но внешние знамения или знамения, или то, что происходит снаружи, никогда нельзя отделять от голоса внутри. Потому что единственное, что может подтвердить, что внешнее событие – это знамение, только голос, звучащий в духе. А событие рассматривать как знамение без голоса, так этим может воспользоваться дьявол, подсовывая вам очередное событие, которое никакого отношения к водительству Духа Божьего не имеет. Поэтому Сын Божий Иисус мог бы воспринять это как знамение, потому что Он же пришел быть царем. И тут люди хотят поставить Его царем. Но заметьте, что делает Иисус, Сын Божий, услышав это. Он не бежит ним навстречу. Послушайте еще раз. Читаю еще раз. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. То есть он ушел общаться с отцом. Опять послушайте меня внимательно. Когда Иисус услышал то, что сказали люди, что сейчас там собираются группа людей прийти, взять тебя, поставить царем. Когда Иисус это услышал, он слушал, что происходит в его духе. И в тот момент, когда Иисус это услышал, отец сказал ему: «Сын, поднимись на гору, мы с тобой поговорим». И он ушел. Читаем дальше. «Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум». То есть, возможно, перед тем, как Иисус уходил, он также получил от отца задание отправить учеников на ту сторону. «Становилось темно, а Иисус не приходил к ним или оставался на том месте, где он совершал молитву с отцом». Почему Иисус так долго не шел к ученикам? Почему ученикам пришлось отправиться назад? Послушайте меня внимательно, это тоже очень важная истина. Иисус общался с отцом не пока ему было непонятно что-то. Иисус общался с отцом до тех пор, пока отец общался с Иисусом. То есть отец оставался во главе молитвы. Я верю, что это было бы хорошим ключом в целом для понимания, как правильно строить отношения. Послушайте, вы никогда не должны строить отношения или диалог с Богом, потому что вам что-то понятно, и вы общаетесь. Или потому что вам ничего не понятно, и вы общаетесь. Общение всегда должно строиться на том, пока он общается, вы общаетесь. Пока он говорит, вы не покидаете своего места. Поэтому пока отец общался с сыном, сын не покидал своего места там, где он находился. Это очень тоже для общения важный момент, если вы собираетесь стремиться к качественному, полноценному общению. Общение всегда должно в большей степени с вашей стороны занимать позицию я слушаю. И пока он говорит, вы слушаете. Если вы стремитесь исполнять волю Творца, вы не можете опоздать. Поэтому Иисус никуда и не торопился. Темнеет, ну и что, что темнеет? Отец общается, отец говорит, все, находимся на месте. Брат Олег, а отец проинформирует, что пора? Ну, конечно. Ну, конечно. Возможно, это будет диалог на всю ночь. А возможно, это диалог вот-вот закончится. Послушайте, это для нас тоже обучающие моменты. Потому что мы хотим иметь диалог. Мы хотим, чтобы этот диалог был ясный, последовательный, понятный. Мы хотим, чтобы этот диалог всегда приносил определенную полноту. Нам придется это увидеть, нам придется это пробовать, учиться этому. Поэтому сын молился, пока отец давал указания. Зная задание Творца, вам не нужно переживать о необходимых возможностях для ее реализации. За заданием Творца стоит его сила и возможности их реализации. Поэтому, когда Иисус получил задание от Отца, и эти задания должны были реализовываться в Капернауме, то пойти по воде, это был уже момент обеспечения реализации этих заданий. Потому что лодки с учениками уже отплыли. Брат Олег, а вдруг бы получилось бы так, что Бог отправил лодки туда, сказал Иисусу отправить лодки туда, а Иисуса бы оставил здесь. Послушайте, я бы вообще вам никогда бы не рекомендовал, имея диалог с Духом Господа, потом начинать размышлять, почему Он так, а не так ответил. Ваша задача просто выполнять то, что Он говорит вам делать. Чем меньше вы рассуждаете над Его заданиями, тем эффективнее вы будете заходить в глубину этих заданий. Потому что вам не нужно размышлять над тем, почему Он так сказал. Вы можете размышлять над тем, как эффективнее это реализовать. А Дух Святой подсказывать будет вам. Поэтому пусть время в молитве будет временем, когда вы узнаете Его волю, а не знакомите Творца с вашей волей. Даже если вы обозначили свое желание, последнее слово всегда оставляйте за Ним. Всегда предоставляйте возможность Творцу высказать как свое несогласие, так и корректировки, исправления и наставления. Если вы не будете оставлять, а всегда будете занимать позицию «я так сказал», то есть огромная вероятность, что общение ясное, открытое, глубокое для вас не будет, так как вы занимаете позицию не диалога, а монолога, причем в жесткой форме. Исполнение воли Бога Отца предполагало ежедневное обязательное общение с Сыном. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою. Сами эти слова уже предполагают диалог. Поэтому, если вы принимаете, что вы тоже сошли с небес не для того, чтобы творить волю свою, то диалог – это важная составляющая реализации этого. Если вы исключите диалог, ну, вы можете исключить диалог и не видеть в нем необходимости, когда вы не принимаете то, что вы пришли с небес для того, чтобы исполнять волю Отца. А если вы это принимаете, то диалог – это важная составляющая для этой реализации. Мои наблюдения, они говорят о том, что люди не стремятся, рожденные свыше люди, не стремятся иметь диалог, потому что они больше расположены к тому, чтобы Творца информировать о своей воле. О своей воле. Потому что когда вы информируете Творца о своей воле, вам нет необходимости в диалоге, вам есть необходимость информировать его в монологе. Все, зачем вам диалог? Поэтому отсутствие осознание, что мы пришли с небес для того, чтобы творить волю Его, привело к тому, что рожденные свыше стали приобретать опыт в том, как эффективно оказывать давление на Бога, а не опыт в том, как эффективно строить диалог, чтобы воля Творца всегда была исполнена в силе Святого Духа. И это, конечно, сейчас, как уже знаете, как следствие, начинает сказываться о том, что ожидания рожденных свыше, они не оправдываются. Приходит разочарование, отчаяние, опускаются руки. А причина только одна. мы учились о том, как говорить Ему, но не учились о том, как слушать Его и иметь общение с Ним. Общение – это очень важная составляющая в реализации Его воли. Но Он никогда не навязывает свою волю. Его воля для Его творения – это дар. Дар, который имеет путь вечный. И здесь, в нашем земном отрезке, который не такой длительный, мы приобретаем опыт. Потому что именно этот дар, путь жизни, который приготовил для вас Творец, и является путем в жизнь вечную. Путем в жизнь вечную. Уже сейчас вы можете встать на этот путь и просто пойти в вечность. По этому пути. Это как дорожка, которая гарантирует вам вечность. Но она гарантирует сейчас и сегодня. Вы уже сегодня, сейчас можете стать и зайти в вечность. Зайти в вечность. Через выполнение тех заданий, которые Он будет говорить вам. Но если вы будете говорить Ему и не слушать Его задания, то это не путь вечности. Это путь, который в большей степени будет сформирован вашими потребностями и давлением этого мира. Поэтому в свете общения Отца и Сына, общение с Духом Господа, это не предложение со стороны Господа и Его последователям. Это условие послушания, исполнений воли Творца. Давайте я очень коротко проанализирую вот это первое направление, которое мы с вами взяли, общение Сына с Отцом в молитвенной комнате. Мы видим, что молитвы в жизни Иисуса всегда носили стратегический характер. Чаще всего инициатором уединения в молитве выступал сам Отец. Не, конечно, я не исключаю, что в определенных ситуациях и Иисус тоже выступал инициатором, когда Он хотел чем-то спросить и все. Но мы рассматривали с вами три примера, которых в большей степени Отец выступал инициатором. Но, конечно, есть моменты, когда и Иисус. То есть я бы хотел, в первую очередь, чтобы вы понимали, что просто общение у Иисуса было всегда. А молитва, если Он уходил, если Отец призывал Его, больше носили стратегический характер. Для нас это яркий показатель того, что я могу иметь диалог с Отцом вне молитвенной комнаты, всегда. А молитвенная комната для меня стать должна более стратегическим местом, где я узнаю Его волю, узнаю, как ее реализовать, узнаю шаги, как ее реализовать. То есть я это узнаю именно в определенном замкнутом пространстве, где мне никто и ничто не мешает. Поэтому я могу к этому стремиться целенаправленно. Да, возможно, пока на сегодняшний день вы не знаете для себя каких-то заданий, не знаете обеспечений, не знаете, вам вообще нужно молитвенную комнату создать как что-то ежедневное. И у нас есть такая тема – стратегия ежедневной молитвы. Возможно, это так. Но если вы уже на сегодняшний день научились принимать задания, то теперь у вас пришел просто больше света в отношении того, что молитвенное время, я имею в виду уединенное молитвенное время, оно больше стратегического характера. Когда вы уединяетесь стратегически, получаете определенные задания. Вот, мы об этом будем говорить и на божественных встречах в Карпатах, что все-таки получение заданий, оно должно быть в более уединенной форме. Так как каждое задание, оно предполагает обеспечение, оно предполагает шаги, как стратегические. И в уединенном месте это получить гораздо легче, чем если вокруг вас. Я люблю уединенные молитвы. Почему? Потому что я имею дело всегда с заданиями и с какими-то стратегическими шагами в их получении. Вот как и сегодня буквально я получал определенную там стратегию и написал 3 страницы и списал определенной стратегии. Если бы я был с кем-то и кто-то находился рядышком, это невозможно было бы. Просто невозможно было бы, потому что все бы отвлекало. А так меня ничего не отвлекало. И я сел, я написал, и теперь я двигаюсь от этих пунктов, двигаюсь дальше. Так реализуется определенная стратегия в отношениях. Я прекрасно понимаю, как эта стратегия действует. А то, что мы сегодня проговаривали, оно еще больше раскрывает, как последовательно, регулярно, стратегически в этом двигаться. Вы скажете: брат Олег, а может, оно нужно только вам, а мне оно не нужно? Опять-таки, вы имеете право выбора. Никто не будет заставлять вас в это последнее время, время жатвы, великой жатвы, никто не будет заставлять вас занять свое место в этой великой жатве, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Пожалуйста, считайте, что вас в списках нет, что вам нужно просто сидеть на вокзале ожидания и ждать, пока Иисус придет и заберет вас. Пожалуйста, это ваше абсолютное право. Но мы пришли в последнее время, период великой жатвы, и для вас тоже есть задание. Это не обязательно, что это задание будет относиться к одному из пяти служений для церкви. Но все равно есть задание. Есть задание, есть их обеспечение, есть стратегия их реализации. И все это предполагает диалог, а не монолог. Но если вы со своей стороны не выберете это, не выберете занять свое место в реализации его планов, его воли, то вы все равно будете реализовать чью-то волю, все равно будете реализовать чьи-то планы, все равно будете реализовать чьи-то задания. Но если они никакого отношения не имеют к вашему Творцу, то именно они станут определяющими в том, где вы потом будете проводить вечность. Поэтому сейчас время благоприятное. Время, когда вы имеете возможность узнавать и выполнять. Поэтому давайте еще раз обозначу. Молитвенная жизнь Иисуса. Ну, я не буду говорить, может быть, такие, знаете, там надутые фразы. Молитвенная жизнь Иисуса немножко надутая все-таки фраза. В молитве Иисус имел диалог чаще всего стратегического характера. А именно, узнавал задание, узнавал место их реализации, узнавал обеспечение для их реализации, узнавал шаги для их реализации. То есть в молитве, как в диалоге, Иисус чаще всего получал именно это. Поэтому и мы можем взять для себя эту важную стратегическую часть. Быть открытыми для его призыва, если надо идти в молитвенную комнату. И быть открытым для того, что если нужно узнать какие-то детали, идти в молитвенную комнату. Это то, что мы подытоживаем. Что молитвенная комната или время общения в молитве мы обозначаем как стратегическое время. Стратегическое время. Пусть вам это поможет, что идя в молитву, или идя в молитвенную комнату, не идите туда делать то, что вы можете сделать и вне ее. Поблагодарить его вы можете и вне молитвенной комнаты. Просто стоя на остановке или прогуливаясь в парке, вы можете воздавать ему хвалу и благодарение. Для этого не обязательно идти в молитвенную комнату. Так же самое, идя по парку, вы можете помолиться за правительство, потому что это не требует обратной связи. Много чего вы можете сделать и вне молитвенной комнаты. Поэтому рассматривайте молитвенное время или молитвенный диалог как что-то более целенаправленное, как что-то более целевое, когда вы заходите, чтобы узнать задание, чтобы узнать обеспечение, время, место, чтобы узнать детали. Там вы их можете записать, там вы можете, если надо, ожидать и толкования этого всего, чтобы пришла достаточно света для четкого, ясного понимания, как это делать. Давайте поблагодарим служение Господа Иисуса нам, как Учителя, что проливается такой свет. На следующей встрече мы с вами будем рассматривать уже повседневный диалог Сына Божьего Иисуса с Отцом, потому что там тоже есть определенная мудрость, которую нам надо извлечь и понимать, что ежедневный диалог тоже важен, особенно когда мы находимся в этой враждебной среде, особенно когда снаружи очень много того, что отводит от реализации воли Отца, особенно. Как Иисус сказал, кто ходит во свете, а это всегда, тот не спотыкается, а это всегда. Хорошо, мы благодарны Тебе, Господь Иисус, то, что Дух Твой продолжает трудиться над каждым из нас лично. Прости, Господь Иисус, всякую невнимательность, прости всякую глупость, которую мы допускаем, не внимая просьбам Твоего Духа. Господь Иисус, мы выбираем творить волю Творца. Мы выбираем идти Его путем, приготовленным им еще прежде создания мира. Мы выбираем Его задание. Мы выбираем приготовленное им. И мы верим, что Ты, будучи Господом, поможешь нам в исполнении Его воли, воли Творца. Спасибо Тебе за Твое служение, за Твой труд и за то, что Ты помогаешь каждому из нас обращаться от худых путей и убирать все то, что захламляет нашу жизнь во исполнение воли Творца. Спасибо Тебе за Твою мудрость, за помазание и за служение Твоего Духа во имя Иисуса. И, Отец, я молюсь за каждого слушающего. Я благословляю их во имя Иисуса. И да открываются их глаза, да открываются их уши на волю Твою для них назначенную во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Духом Твоим Ты поможешь им различать голос Твой во всякое время и на всяком месте. Спасибо Тебе за то, что общение с Тобой питает нас, обогащает нас и делает нас способными жить, а не существовать. Мы принимаем это как дар и благодарим Тебя за возможность общения с Тобой во имя Иисуса. Отец, я также благословляю каждого слушающего это учение и благодарю Тебя за то, что Дух Твой поможет им принять решение по божественным встречам в Карпатах. Да приобретают они опыт общения с Тобой во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая могущественно действует в нашей жизни. Мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем семени веры урожай во исполнение воли Творца. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты всегда даешь семя сеющему, хлеб пищу и обилие посеянному. Мы благодарны Тебе, а Тебя с нами мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Урожай, да, приходит в руки сеющих. Спасибо Тебе, Отец, за это учение и за ту мудрость, которая исцеляла нашу душу и высвобождала ее для Твоей воли. Во имя Иисуса. Аминь.